Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем разбор книги «Притчи Соломоновых» и обращаемся сегодня к 16 главе.
«Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя». И даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господа всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Ну, вот и последний стих. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Вот как бы это такой блок, еще один как бы такая грань о пути человека. Каким должен быть путь человека? Мы уже говорили и с этого начали притчи Соломоновых, что одна из главных тем – это путь человека к Богу. И вот здесь идет очень интересный контекст, что вот язык, ответ языка – это начало поступка человека. Пока человек не совершил какой-то поступок, можно сказать, что он не совершил грех. Внутри человека зреют помыслы, внутри человека рождаются какие-то замыслы, но пока эти замыслы не претворились в дело, в поступок, еще греха как бы нет. Такая логика Библии. И вот язык – это начало поступка. Когда человек сказал слово, он уже совершил поступок. И здесь сказано, что вот как бы человек внутри себя не настраивался на что-то, как бы он чего-то, что-то не хотел сделать, совершить, сказать, по большому счету все равно все зависит от Господа. Поэтому человек может много что напридумывать. Вот второй стих. «Все пути человека чисты в его глазах». То есть, ну, свойственно всем нам себя оправдывать, видеть свою правду, видеть то, что мы делаем, оно является таким важным, насущным. Это свойственно каждому человеку. Вот во всех наших ссорах, спорах, скандалах именно это и происходит. Мы свою правду поднимаем высоко, несем ее. И это происходит очень часто, практически с каждым человеком. И эта правда разбивается о правду Божию. Как бы мы ни хотели, чтобы быть правыми все время, если мы не будем смиряться, вот пятый стих, надменность сердца. Вот такая правда своя рождает надменное сердце, когда мы стараемся везде себя оправдать, стараемся сказать, что мы такие вот и правдолюбцы, и по совести поступаем, и мы правы всегда. И все наши поступки взвешены, и так далее, и тому подобное. Вот это рождает надменность сердца. И это является мерзостью. Вот такая интересная складывается картина. Каждый человек что-то старается в этой жизни делать. Каждый человек в этой жизни сталкивается с какими-то проблемами. Где-то вот, что называется, конфликты возникают, иногда скандалы даже. Иногда противоречия очень серьезные, вплоть до расставания людей. И вот эта вот своя личная правда, которую человек пытается отстоять, она может в итоге родить надменное сердце. И это может легко стать мерзостью. Вот такая удивительная складывается картина, что человек, который настаивает на своем чем-то, постепенно может подойти к мерзости. Или стать в сердце своем стать мерзостью. Вот что самое страшное. И поэтому такой человек не будет ненаказанным. Можно поручиться, что он не будет ненаказанным. Вот такой интересная грань нашего пути. И здесь нужно, что, в чем вся проблема это, что это происходит даже как-то незаметно. Человек живет, живет, размышляет, думает, трудится, иногда вкладывается очень серьезно. Всю свою жизнь вкладывает в свое дело. И думает, что он абсолютно в этом прав. Он говорит, вот столько же я сделал, в чем же я не прав? А оказывается, он не прав в том, что он считает, что он прав. В этом проблема. И вот когда это рождает надменность сердечную, все это становится мерзостью. Поэтому 7 стих, даже 6 сначала. Милосердием и правдой очищается грех. Вот милосердие – это когда мы отказываемся от своей правды, начинаем… Вот что такое милосердие в данном случае? Это мы смотрим, а как помочь человеку вырваться из страдания, в котором он находится, и вырваться из той окружающей жизни, в которую он попал, и он находится в каких-то сложных, неразрешимых проблемах, противоречиях. И вот милосердный человек смотрит, как помочь этому человеку, забывая о своей правде, забывая о том, насколько он там свое дело может на время забыть, потому что милосердие требует жертвы всегда. У нас у всех есть свои дела, семьи, работа, хобби у кого-то. А вот милосердие, оно никогда не будет нашим делом, если это милосердие. Оно всегда вот требует какого-то такого сверхпреодоления своих сил и себя, чтобы снизойти до того состояния, в котором живет человек, и увидеть относительно этого человека правду Божию. И вот мы видим, что именно такими делами очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Ну и как завершение этого отрывка, такой человек становится угоден Богу. Он и врагов его примиряет с ним. То есть самое страшное, что враги примиряются. Как это сложно примириться с врагами, если это враги серьезные, с которыми пути разошлись, с которыми действительно такое, может быть, даже и неприятие на уровне таком физиологическом бывает у людей, такая антипатия бывает, которую очень сложно бывает преодолеть в жизни. Это действительно проблема, потому что если тебе человек не симпатичен, вот по природе твоей, ну это естественно бывает, а тебе один симпатичен, другой не симпатичен. И вот из-за этого бывает вражда, если еще пересекаются какие-то жизненные интересы. И вот удивительным образом, что Господь врагов примиряет с таким человеком, когда пути человека угодны Господу. Читаем дальше. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Это мы уже разобрали. «Лучше немного и с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Ну, это вот повторяется еще раз то, что мы сказали. Еще раз рефрен этот. Эта мысль рефреном проходит. «В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде». И вот здесь в этом стихе подчеркивается, что чем больше имеет человек в этой жизни власти, чем больше ему дано, тем больше с него требуется. Именно за каждое слово, которое он говорит, оно может разлетаться в тысячи концов его страны, его вселенной, за которую он отвечает. И поэтому одно слово неосторожное, сказанное царем, правителем, может очень сильно навредить. Чем больше человеку дано, тем больше с него спросится, говорит Господь на эти слова. Вернее, по-другому он сказал, кому много дано, бит будет много, кому мало дано, бит будет меньше. И вот цари, они должны прежде всего следить за своими устами, особенно на суде, когда они выносят приговор. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол». Вот основание для царской это власти. Правда, которую царь должен найти.
Именно Божья правда.
Да, именно Божья правда. В этом смысле вот эта древняя идея, которую мы видим именно в Библии, помазанность царя, что царь помазывается от Господа. Вспомним, как Самуил помазал царя Давида. Вот эта помазанность царя, его правдоискание, искание правды в каждом деле является утверждением для вот такого общественного устройства. Это одна из самых сложных тем в жизни. Как устроить общественную жизнь? Как устроить общество, чтобы оно было справедливым? И вот сегодня об этом очень много говорится. Вот последний год удивительным образом стал пересечением во всех концах Земли, и в демократических обществах, и, как говорят, в тоталитарных. Везде вспыхивали вот эти восстания против несправедливости. Что в Америке мы видим, что в арабских странах, что в Европе. Нас коснулось тоже в самом конце этого года. Везде вот это вот искание. А в чем же правда? А в чем же справедливость в основании общественного устройства? И вот сколько столетий и тысячелетий стоит наша Земля, утверждаются народы, столько и происходит искание. А как правильно устроить? Какая форма правления более хорошая считается? Демократическая, олигархическая, аристократическая? Библия очень просто говорит, утверждается престол тогда, когда человек, который стоит во главе, ищет правду Божию. В данном случае это царь. Вот если царь ищет правду Божию, и его власть исходит от искания правды Божией, как это было с Давидом, легендарный царь, который смог раскрыть для Израиля и открыть ему новые пути в жизни. Он объединил все племена, он всех собрал, и его сын Соломон, к мудрости которого мы прибегаем, является плодом вот этого правдоискательства царя Давида. Поэтому основание престола и утверждение престола является искание правды Божией. И отсюда следующее, несколько таких высказываний про царя. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем». Вот эти вот жажда такого царя, который справедлив и который может нести милость и врачевать неправду, мудро врачевать неправду, является таким исконным желанием человечества найти, как в этой жизни, в которой царит князь мира сего, царит ненависть, интриги, зло, предательство, как так устроить, чтобы это не разрушало сильно то, что мы любим и кого мы любим. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Вот здесь мы видим ценность образования как такового. У Сираха это сказано более четко. «Приобретай познание за большое количество серебра, не скупись на это, и тебе воздастся гораздо больше, чем ты имеешь». Вот это действительно то, что является и отличает человека от животных. Постоянно познавать, постоянно приобретать мудрость, развиваться в познании этого мира и себя, в исследовании путей своих. 17 стих. «Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот мы видим, что одна и та же мысль повторяется уже третий раз в этой главе с такими вот поэтическими, с таким вот поэтическим разнообразием.
Притом, посмотрите, как говорит Соломон. Он говорит в категориях свободы. «Путь праведных – уклонение от зла, и тот бережет душу свою, кто хранит путь свой». То есть ты сам творец своей судьбы и кузнец своего счастья. Совершенно ты человек, верно, который должен понимать, что ты не должен преклоняться ко злу, и это в твоей воле, в твоей власти.
«Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Да, действительно, в притчах Соломоновых идет обращение к людям свободным. Если мы вспомним исход книгу, когда только вышли из Египта, то там такого нет.
Там другой стиль.
Совсем другой стиль.
Императив, повеление.
Да, потому что вышли рабы. которые не привыкли к свободе, не привыкли к выбору. А вот второзаконие, 40 лет прошло, уже Господь первый раз сказал: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». И насколько здесь вот эта такая тема свободы становится тоже центральной для книги притч Соломоновых. Вот даже следующий, 20 стих. «Кто ведет дело разумное, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению». То есть не просто нужно учиться, как получится, а еще нужно так, чтобы речь была сладкая. То есть сладкая в таком хорошем смысле, чтобы она была удобно восприимчива, чтобы человек понимал то, что ему возвещается.
Отец Александр, а мудр сердцем – это предполагает доброту и любовь к ближнему?
Не только доброту и любовь. Доброту и любовь как фундамент – но также предполагает и знание того, как помочь этому человеку. Потому что мы можем иногда любить и быть добрыми, но если мы не знаем, как помочь человеку, как вот вывести его из ситуации, в которой он есть, мы можем только сентиментально воздыхать, как это часто бывает. Вот здесь Библия лишена сантиментов, какой-то такой слезливости. Она всегда вот конкретно и в каком-то смысле функционально, то есть находит пути решения проблем человеку, показывает, как человеку вырваться из того окружения, в котором он живет и пребывает. Да, 22 стих идет дальше, да? «Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость». Вот так тоже бывает, что бывает человек очень много что знает, но если это не соотносится и не является мудростью, то есть не помогает человеку в жизни поступать правильно, правдиво и красиво, то это становится глупостью. Еще более комично это все оказывается. Потому что когда человек очень много чего узнал и стал очень эрудированным, но при этом знание, которое он получил, лишь информативны, а никак не жизненны, никак не приспособлены к жизни, то это еще вдвойне печальнее и вызывает лишь смех.
«Ослу образование дали. Он стал умней? Едва ли. Но если раньше, как осел, он просто чушь порол, теперь же, ах, злодей! Он с важностью педанта при каждой глупости своей ссылается на Канта». Вот здесь говорится о глупости. Да. Видимо, это что? Это что, природное качество, с которым невозможно бороться, даже с помощью образования? Как вот эту глупость сердца, духа и ума исправить? Возможно ли такое?
Да, вот смотрите, есть глупость, а есть тупость. Это две разные вещи. Вот в чем-то мы все тупые. Вот я недавно статью читал про новые веяния физики. Вот, это очень сложно все. Я так ничего и не понял. С бозоном Хиггса, там, со всеми этими вещами, ничего не смог понять. Потому что в данном случае я понимаю, что вот я тупой в этом деле. В понимании вот физики теоретической, там очень высокой науки. Вот, хотя в чем-то другом я могу спокойно разобраться. Вот. И каждый человек, вот в чем-то у него есть какое-то определенное непонимание. Вот. Но это не является глупостью. Глупостью является, если человек это не понимает, а говорит, что он понимает. Вот глупостью было бы начать об этом рассуждать, о этих бозонах Хиггса начинать и с таким умным видом об этом рассказывать. Набраться каких-то слов, фраз, формулировок и делать вид, что ты это понимаешь, что ты разбираешься в проблеме. Вот это является глупостью. Поэтому от глупости можно очень легко отойти, поняв пределы своих возможностей, пределы своих способностей, трезво оценив себя. Вспомним еще раз три такие основные качества: рассудительность, трезвость и воздержание. Вот если человек хотя бы одну из них не стяжает, он становится глупым. И поэтому в данном случае глупость – это выбор человека. Он выбирает глупость, Вот что самое страшное. Это не приобретенное качество, вернее, это не заданное качество, которое у него есть изначально от природы, а это качество, которое он сам выбрал, приобрел. И вот дальше мы видим: сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Вот сердце мудрого, это значит, что он избирает мудрость в сердце своем. Это некоторая направленность пути. Еще раз подчеркнем, что путь человека начинается от сердца его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вот это как раз-таки связано с глупостью. Когда человек выбирает путь, который кажется ему таким интересным, важным, но в итоге приходит к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Вот здесь сказано про таких людей, которые выбирают глупость. В простых таких словах это сказано, как человек может очень легко выбрать глупость, развратиться, придумать коварство, совершить злодейство.
Для оправдания собственной глупости, своей нечистоты
внутренней. Для оправдания собственной глупости, своего неверного пути, который кажется ему прямым. Вот ему кажется прямым достичь цели. Да, вот карьера есть такое, понятие карьеры, где человеку нужно вот какой-то рост совершить. И вот он смотрит, и ему заветным становится какой-то пост, какая-то должность. Каким образом до нее дойти? Вот если он видит вот эту прямую к этому посту, и для него это является важным, вот в чем глупость-то? Глупость заключается в том, что важным становится то, что на самом деле не важно. Что на самом деле не важно. И вот совершая поступки, запутываясь, вступая на пути неправды, сказав один раз ложь, второй раз уже сложно не солгать. А солгав второй раз, уже невозможно не солгать в третий раз. И человек запутывается в своих словах, запутывается в обещаниях, запутывается во всех этих интригах и уже не может с этого пути свернуть. И поэтому в итоге, как сказано, ведет это к смерти. То есть к смерти здесь можно по-разному говорить, и к физической смерти, но можно увидеть и другое, что человек умер, как вот там, скажем, политический деятель, если запутался в своих словах и допустил много лжи. Там умер, как там какой-то предприниматель тоже может быть. И так далее. То есть в том, в чем он делает, он может в этом умереть. То есть это дело может прийти к краху, к погибели. Вот. Но самое подчеркивание этой темы, этой главы, следующие три стиха. «Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго. Владеющий собой лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Вот три стиха, которые как бы завершают всю вот эту вот мысль всей этой главы. Это венец пути человека. Седина, которая находится на пути правды. Очень редкое явление. Действительно, как сложно человеку, пройдя через все перипетии, через все сложности этого мира, сохраниться на пути правды, не запутаться, как мы уже говорили, не разрушиться от ложных обещаний, от неоправданных ожиданий. Как сложно все это совершить, особенно в наше сложное время перемен, когда основания жизненные рушатся, как сложно сохранить вот этот венец славы. И дальше... Вот здесь 32 стих вообще, наверное, один из самых гениальных во всех притчах Соломоновых, на мой взгляд. Здесь о чем говорится? Что есть хорошее, а есть лучшее.
Отличный вот, враг хорошего.
Да, да, лучший враг хорошего. Вот это вот здесь сказано, что вот нужно стремиться к лучшим вещам, чем к хорошим. А это не всегда свойственно, потому что хорошие вещи иногда, они кажутся очень яркими. Ну вот возьмем примеру из нашей культуры современной. Вот есть такие хорошие голливудские фильмы. Там какая-нибудь идея, такая простая, хорошая, добрая, может быть. Но она завернута в такую этикетку, вернее, фантик такую, в оболочку. Такую оболочку, что она кажется яркой, удобно восприимчивой, приятной на вкус. А вот есть что-то более лучшее. Но это лучшее всегда требует такого усилия над собой. Например, фильмы Андрея Тарковского. На сегодняшний день я с удивлением узнаю, что очень много людей их не смотрело, ни одного фильма. Ни одного фильма не посмотрели нашего великого режиссера. При этом все знают многие голливудские фильмы. Вот эти вот проблемы, они встречаются в нашей жизни, потому что человек иногда выбирает хорошее, потому что оно является ярким, и отказывается от лучшего, потому что лучшее часто требует усилий над собой, самоотречения, иногда даже самопожертвования. Ну и завершается то, с чего все началось. Если мы говорили, что даже язык, ответ языка от Господа, но от Господа даже то, как жребий ляжет, когда человек пытается с помощью жребия что-то решить, все равно все от Господа. Вот такая мысль, такая идея всей этой главы.
Итак, мы закончили разбор 16 главы притчи Соломона и переходим к продолжению в 17 главе. «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердце испытывает Господь». Вот первых три стиха, которые продолжают то размышление над свободной волей человека, его мудростью, которую мы встретили в 16 главе.
Ну вот четвертый стих тоже очень важен, он как бы раскрывает новую тему. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». То есть, когда человек становится на путь глупости, он, кроме всего прочего, ищет тех людей, которые тоже на этот путь встают.
Себе подобных.
Себе подобные, да.
Недаром говорят, рыбак рыбака видит издалека. Да, видимо, да. Про вот эту интуицию. Да,
да, человек по природе своей социален. Он не может жить без другого человека. Он не может стать человеком, если не будет рядом с другим человеком. То есть феномен Маугли – это миф. Он невозможен на самом деле. И вот в данном случае природа социальной жизни здесь открывается интересным образом. Второй стих говорит: «Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство». То есть разумный раб, то есть тот, кто по праву, тот, кому по праву ничего не принадлежит, но если ему принадлежит разум, это гораздо больше, чем то, что человеку по праву принадлежит. Статус какой-то социальный, должность, богатство. Вот в древнем мире это было очень сильно распространено, потому что благородность происхождения очень ценилась. В наше время как-то это все стерто, все это забыто. Здесь можно рассуждать об этом, насколько это хорошо или плохо, что такие вот социальные страты разрушились. Но вот в древности это было очень ощутимо. Но тем не менее, Библия говорит, что разумный раб, разумность гораздо выше, чем все твои статусы, которыми ты владеешь. Это очень серьезная мысль, потому что настолько вот эта стратификация общества была сильна, особенно в Индии, например, она до сих пор там сохранилась, но в древности она была...
Кастовость.
Вот да? Эта кастовость, да, она была очень сильно развита. И человек, войдя в одну касту, он ничего не мог сделать, чтобы перешагнуть в другую. То есть никакого развития не предполагалось. То есть ты, родившийся, должен был завершить свой путь именно внутри определенного вот такого потолка. То есть невозможность вырваться из этого обстояние было связано. Библейский взгляд совсем другой. Оказывается, разумность человека, вот то, о чем мы говорили много, то есть что такое разумность? Это и рассудительность, это знание путей Господних, это умение избегать ошибок, умение не грешить, умение видеть пути Божии, пути Его промысла. Вот эта разумность выше всего на свете. И в этом взгляде, в этом видении такой разумный раб, он гораздо больше ценится, чем любой самый родовитый даже член царской семьи. Потому что действия его, они спасут мир такого разумного раба, даже если он родился в каких-то очень сложных обстоятельствах. Здесь, кстати говоря, вот этот стих является пророческим для всей Библии, потому что наш Господь Иисус Христос родился хоть и в царской семье, в царском роду, но эта семья была бедной, не богатой. И рождение произошло, мы знаем, в каких условиях, вот накануне Рождества будем вспоминать об этом, что Господь выбрал и вошел в земную историю не как царь царствующих, а как вот скромный человек. Поэтому вот завершить хочется притчи Соломоновы в этом году вот таким взглядом, что в этом мире главная наша задача, то, что мы можем совершить в своей жизни, это достичь вот этой разумности. Потому что разумность наша, она послужит основанием для других поколений. Она не уйдет в небытие. Она будет цениться больше всего прочего. Смотришь на наши труды, смотришь, как уходят поколения, когда вглядываешься в историю, в этот исторический прогресс, и даже великие творения разрушаются. Вспомним башню Вавилонскую. Какое великое творение было? Разрушилось. Все ушло, все засыпано прахом веков. И поэтому вот наша задача не на это обращать внимание, а на пути промысла Божьего. И когда мы будем их видеть, это является нашей разумной жизнью, разумным образом, который, собственно говоря, и связан с образом Божьим. Дорогие братья и сестры, в заключение передачи хочу вас всех поздравить с Новым годом. Действительно, Новый год – такой необычный праздник. Он всегда нас вот сталкивает, я бы сказал, связывает с понятием, с ощущением, что такое для нас время. Время, в котором мы живем, и которое мы ощущаем, мы без него не можем находиться, мы не можем без него существовать, и мы не можем мыслить без этой категории времени. Она нас ставит перед определенными проблемами в следующей жизни. Вот год начинается, мы все чего-то ожидаем. Вообще свойство человека – надеяться. Пока человек надеется, он живет. Как только он потерял надежду, он умирает. Поэтому Новый год для всех людей – в той или иной степени является вот или связан так или иначе с исполнением или с рождением новых надежд. И вот какие надежды должны быть у нас, у православных? Для чего нам отпущено время? Конечно, мы все это помним. Нам отпущено время для покаяния. Мы все это знаем, что покаяние является тем основанием для нашей жизни, почему мы все еще живем. Но здесь хотелось бы сказать, что покаяние, и в чем его главная цель, мы иногда это забываем. А главная цель заключается в том, чтобы мы принесли плоды, достойные покаяния. Вспомним об этом. В Евангелии Иоанн Предтеча говорил первое, принесите плоды, достойные покаяния. Что это значит? А это значит, что человек, имеющий страсти, он может переменить их на совершенно противоположные добродетели. Вот плод, достойный покаяния, это добродетель, которая преодолевает страсть, которая разрушает человека. И вот нам важно надеяться на то, что милостью Божией, с помощью Божией, мы в новом году сможем встать вместе со святыми вместе с Моисеем, с Авраамом, вместе с пророками Господними, вместе с апостолами, с нашими святыми учителями, со всеми святыми отцами, подвижниками, аскетами, встать вот в этот строй и, исполнившись их решимостью, преодолевать свои страсти и наполнять свою душу добродетелями. Вот это является плодом достойного покаяния. Поэтому поздравляю вас с этой надеждой, что мы надеемся на изменение, исправление своего пути в Господе. Именно с этими чувствами мы и должны начинать Новый год. С праздником вас, дорогие братья и сестры. И, конечно же, здоровья, счастья в новом году, радости семейной жизни, встреч с друзьями и исполнения всех ваших надежд. Благословение Божие пребывает со всеми вами, дорогие братья и сестры, ваш отец Александр Сандарев. С Новым годом!